Всем привет! Меня зовут Труфанов Андрей. Я практикующий психолог, автор и ведущий подкаста «Побудь с этим». Это вторая часть инстаграмной психологии. Вместе с Кариной Гайдуковой обсуждаем опасность трендов, которые предлагают эксперты в инстаграме. А также обсудим, наверное, самый главный вопрос. Почему психологи и психотерапевты в нашей стране никак не защищены?
Я не против делать психотерапию какой-то супер кайфовой услугой, да, но это должно выражаться тогда там в записи, в удобстве там, не знаю, в оформлении, да, там сайта, где ты записываешься, в месте, где ты проводишь консультации, да, там, как, например, мы там выбирали кабинет так, чтобы это было, хотелось туда приходить, что-то не просто там, да, две табуретки. Да, вот такой сервис, да, а не там, где это переходит в снижение эффективности психотерапии и потери ее рамок.
Тогда это, знаешь, какая-то история про тупое обслуживание другого человека.
Да.
Ну, то есть...
Да, но чем психотерапия не является, поскольку ее база – это терапевтический альянс. То, что клиент размещает в этих отношениях, мы это исследуем. Работаем над этим. Да, в те условия, которые сейчас предлагают да, вот этот тренд на комфортных психологов, этого просто не позволит сделать.
Мне кажется, там есть какие-то свои точно последствия этого. Ну, то есть, я здесь говорю, для клиента это понятно, что будет неэффективно, а именно для специалиста, который себя позиционирует как очень суперкомфортного, через сколько он как минимум выгорит, через сколько он словит депрессивный эпизод, через сколько он скажет, да ебись все, но конем, я что-то не могу 24/7 быть постоянно с клиентом. Либо у специалиста есть какой-то свой комплекс или невроз, который он так прорабатывает за счет таких клиентов, это тоже возникает вопрос хороший.
Да, действительно, я тоже как-то так, когда на это смотрю, я всегда себя поддерживаю тем, что ну, со временем, наверное, специалист на этом просто сгорит, потому что меня всегда умиляет эта история о том, что когда специалисты пишут, что они не работают там, с расстройствами, клиникой. Я думаю, мои хорошие, если вы не знаете клинику, это не означает, что эти клиенты к вам не придут. Тут, наверное, важно сделать ссылку для слушателей, да, о том, что когда я говорю клиника, я не имею в виду, что это клиенты какие-то жуткие, больные, вообще отъехавшие. Да, я скорее ссылаюсь на то, что да, если у клиента есть там подозрение на ПРЛ, или в целом есть да, такая пограничная организация личности, да, то это немного оттяжеляет контакт. Очень много в отношениях появляется между клиентом и терапевтом появляется того, что на самом деле между ними нет. Да, а есть, например, между клиентом и, там, прости господи, мамой, папой, да, там, мужским образом и так далее. Да, и это не какая-то там жуткая психоаналитическая устаревшая история. Нет, очень многие подходы на этом держатся, и даже подходы третьей волны, на секундочку, да, которые научно доказаны, да, но у нас недавно появилось потрясающее исследование, которое всех разъебало и сказало, что подходы все в равной степени, плюс-минус, очень даже эффективны. А КПТ немножко обосралась в этой истории, да, что там в пролонгированном наблюдении, да, группа показывает более такие худшие результаты, да, что их откатывает. А терапия, которая была построена больше на там, чувствовании, на исследовании отношений, показывает более устойчивые результаты. Да? Как же так? Что же в этой истории пошло не так? Да? Удивительно. Хотя я от всей души люблю третью волну, которая объединяет в себя и поведенческие истории, и ценностные. Вот. Про что мы вообще говорили?
Я тебя хотел вернуть к тому, что и прикинь, вот такой пограничный клиент будет 24 на 7 на связи.
Да. Да,
И
вспомнил, что хотел сказать.
какой-то там момент, прикинь, там в 3 часа ночи в аффекте, ты его как-то должна будешь успокоить, потому что у вас контракт же с ним, который говорит о том, что ты же постоянно будешь находиться в доступности.
Ну да, это постоянные звонки, там, где вообще клиент может сам справиться. Да, это все очень-очень скользко, непросто. Да, почему я вообще завела эту тему, да, сделала такую сноску для наших слушателей, это не означает, что это какие-то жуткие клиенты. Это говорит просто о том, что да, не всегда все так прозрачно в этих отношениях. Да, и есть просто определенная травматика, есть определенный способ функционирования и контакта с миром и с остальными, который как раз прорабатывается, прости господи за это слово, да, прорабатывается в психотерапии с психологом. И невозможно всегда быть вот этим идеальным родителем, который дает все, да, ну, когда такое возникает в психотерапии.
Ты сказала про родителей, и у меня к тебе есть вопрос. Значит, кого нужно проработать для того, чтобы у меня было больше денег? Маму или папу, или родственника через третье колено, которого это раскулачивали?
Чтобы было больше денег, придется поработать с той частью, которая хочет, чтобы надо было кого-то проработать, чтобы деньги появились.
Ты
Это как раз обычно я клиентам говорю, да, кажется, это большое горе, что придется все-таки работать, что все-таки придется что-то делать, да, а не обсуждать то, что вам рассказывал отец про деньги. Кажется, вам все-таки придется сходить на собеседование. Мне очень жаль, это правда очень грустно. Наверное, я вызываю у вас очень неприятные чувства сейчас, да, когда говорю о том, что бесполезно будет говорить здесь про отца. Кажется, что придется этот момент отплакать, отбеситься и сходить на собеседование. Да, тогда, когда мы вообще-то сталкиваемся с тем, что мир не будет идеальным кормильцем, я тоже им не буду. И вообще-то есть вещи в реальности, которые нужно решать, а не работать там над чем-то долго и упорно. Я, кстати, не отрицаю, что это действительно может влиять, да, какой-то семейный сценарий,
Да.
да, но не им одним, как бы, да, единым.
Но это
Нужно
тоже
работать настоящим.
про то, что картинка счастливого, прекрасного мира, где бегают единороги, все такие добрые, замечательные, правильно говорят, с я посланием. Несите тазик, мне уже плохо от всех этих слов. Ну, правда.
Я думаю, что наша критическая вот эта часть, она тоже на фоне всего вот этого, знаешь, как противостояние обостряется. Кстати, это очень прикольно, потому что это еще один тренд, который мне не очень нравится, это излишняя психологизация. Вообще, честно признаться, я столкнулась с этой проблемой в своей психотерапии, когда я рассказывала про какие-то сложности в своей коммуникации со своим партнером. И я помню, как однажды мой психолог сделал такое лицо, такое типа, блядь, я не понимаю. И сказал, кажется, что проблема в том, что ты излишне психологизируешь это. Кажется, сложность во всем этом, что вы типа оба психологи, и вы как-то стараетесь, ну, не по-человечески с этим обойтись, а вот как-то, блядь, вот
Через
очень
те
психологизированно.
термины и понятия, знаешь, типа.
Ну, как-то, знаешь, так, со стороны, что ли. И когда я реально начала говорить о том, что, слушай, блядь, меня это бесит, вообще, блядь, завязывай с этой хуйней, сворачивай, блядь, да, то реально проблема разрешилась.
Стало как
Боже,
понятнее.
как это звучит, да, когда это, ну, я думаю, что это вообще очень вредно для таких людей, как я, очень тревожных. И я это замечаю у своих очень тревожных клиентов, которые вместо того, чтобы сказать «иди нахуй», да, или, ну, сказать «это вообще как бы трэш», они начинают как-то вот мне я чувствую, как мне с этим сложно, а вот как это у него, почему он это так делает, да, вместо того, чтобы как вообще, ну, просто это разместить. Я замечаю, что такое происходит именно вот с клиентами, которые вот очень тревожные, очень интровертированные, да, вот с, как сказать, с внутренним этим локусом контроля. И
Да-да-да.
это как бы кошмар.
И
Или...
я еще заметил это на молодых клиентах, которым лет там 20.
Ну, это вообще нет.
Они, правда, ну, в хорошем смысле понабрались психологических терминов, но они тем самым оправдывают. Это, правда, некое оправдание там партнеру. Ну, это вызывает у меня, да, чувство злости, мне это неприятно, но у него там тревожный тип привязанности. Я такой, блядь, ну и что? Ну и
Ничего.
что, что у него тревожный тип привязанности? Какая разница, блядь? Ну, зачем тебе вот это вот нужно знать? Нет, это нужно знать, бесспорно, но...
Ну как это помогает решить-то
Да,
это
как
по итогу?
помогает? И этого, правда, полно, вот эта вот излишняя психологизация.
Да,
С
с одной
одной...
стороны, вроде бы как бы это становится доступно, да, люди вообще могут, ну хотя бы заметить, что происходит какая-то дичь в жизни. Или наоборот, понять, что наконец, о, вот кажется, это про меня, точно, да, и это может стать толчком либо ну, каким-то внутренним изменением, да, самостоятельным, либо к тому, чтобы заметить, понять, что это не норма, и пойти, да, лечиться. А, это очень здорово, но и у этого есть, конечно же, обратная сторона, да, вот эта излишняя ярлыковость. А иногда с клиентами просто приходится переучиваться, говорить, когда они говорят, ну вот, для меня это... про уязвимость. И иногда приходится прояснять, что такое уязвимость, да, для клиента, или там, ну вот, это потому что я там заметила, что у меня тревожный там, да, или избегающий тип привязанности. И как бы, кто, что из нас знает про этот тревожный или избегающий тип привязанности, да, что именно ты имеешь в виду? Да, все равно приходится разговаривать, учиться разговаривать как-то по-другому.
Я здесь полностью с тобой согласен.
Объясняю.
Ты сидишь и проясняешь, типа, что это за понятие? Зачем оно тебе? Почему сейчас это?
Зачем это, да?
Да. И это правда, знаешь, палка о двух концах. Популяризация психологии, она важна. И там, когда мы с тобой начинали, точно мы за это топили. Но куда это сейчас приводит, вызывает большие опасения. Потому что в той тонне информации, которая есть там в Инстаграме, можно очень запутаться, вообще утонуть в таком дерьме, прости Господи, что потом даже и не выберешься.
А мракобесие было всегда жуткое.
Почему-то, ну нет, не почему-то, но сейчас оно прям очень сильно вылезло.
Может быть, это стало как-то просто более заметно из-за Инстаграма и того, что очень много контента, его много делают, его много потребляют. Блин, вот к мракобесию у меня есть любимая история. Про то, как ко мне пришла клиентка, потому что таролог ей сказала, что ее беды с ее тюбиком нужно решать у психолога. То есть она через расклад сказала, это проблемы исключительно психологического характера. Тебе нужно идти говорить об этом с психотерапевтом. И она пришла и говорит, мне сказали, что это вот как бы не какие-то кармические отношения, а это моя дыра в башке. Я пришла. Боже мой, какая прелесть.
Слушай, ну, может быть, там,
Вообще.
правда, какие-то опасные отношения, где жизнь и здоровье точно угрожают, поэтому она и направила. Но шутки
Ну,
шутками.
там какого-то жуткого такого, да, насильственного абьюза не было. Но проблемки там есть, да.
Жаль,
Но
любимая тема.
это просто очень было кайфово, да, о том, что эзотерика тоже, кажется, бывает очень разной.
Ну, шутки шутками, но я согласен с тобой про то, что клиенты всегда будут. Мам, папы у всех есть. Но картишки Таро я все-таки купил. Вот, лежат, изучаю.
Кайф.
Нет.
Поддерживаю.
Вот. Так что, может быть, в какой-то момент ты увидишь новое описание моего профиля, вот что я таролог, нумеролог, энергопрактик.
Родолог.
Вот так.
Да, вспомнила сейчас еще под конец одну историю. У меня есть вот близкие, да, в инсте, близкие друзья, куда я по настроению выкладываю какой-то профконтент для коллег. И одно из первых, что я выложила, я поделилась тем, что очень несправедливо и незащищенно себя вообще чувствуют психологи. Потому что клиент может выйти, ну, как бы в социальные сети и жутко тебя подосрать. И все ему поверят.
Да, так оно и есть.
Неважно, что именно может происходить с клиентом, каким он может быть и что он будет рассказывать. И все, конечно же, захейтят психолога. И когда я об этом подумала, да, мне стало страшно. Я подумала о том, что психологи абсолютно незащищенные, они не имеют права раскрывать, да, то, что произошло. Я так начала прикидывать. Боже, не подкаст, а какой-то этот компрометирующий меня
Выпуск.
клуб, да, просто. Я подумала о том, что если бы со мной такое произошло, как бы я вообще себя вела? Я подумала, что, возможно, я бы, ну, там, рассказала, что на самом деле было. И опять же, неужели бы мне поверили? Мне бы только сказали, ебать, ты еще и рассказала, как это было на самом деле. Боже мой,
Да,
кошмар. И я
набежали бы
почувствовала, что
психологи.
вот, что вообще это настолько, да, это опять же к теме вот тренда комфортных психологов, угождения клиенту, растиранию границ терапевтических отношений, да, вот этой смазанности. Очень страшно, не знаю, что с этим делать. Да, потому что психолог может быть абсолютно незащищен. Да, у меня был давным-давно случай в практике, что клиентка отказалась от отношений со мной, потому что я не поставила скобочки в конце сообщения. Вот. Так она чувствовала, что я ее отвергаю. Да, и понятное дело, что, ну, как бы дело не в скобках, да, а что если, да, она бы там, ну, рассказывала это, там, показывала там, не знаю, мой профиль, говорила, боже, ну такая сука, не ходите к ней. Да, а что если бы это зашло дальше, например, там, да, публичная порка какая-то. Я честно признаюсь, что я чувствую себя в этом жутко уязвимо. И когда вот разрастается этот тренд на суперкомфортиков, мне тоже становится страшно, потому что я переживаю о том, какой образ психотерапии вообще представляется у клиентов.
Я расскажу тебе историю, не свою. Вот когда ты рассказала про то, что психолог не защищен вообще никак. У меня коллега работала на одном из агрегаторов, и от коллеги отказался клиент, он написал в поддержку, агрегатор запретил доступ к записи другим клиентам на основе этого отзыва. Написал, что будет какая-то этическая комиссия.
Которые отсутствуют в нашей стране.
Ну, типа этическая комиссия этого агрегатора. Особо никакой комиссии не было, никто ничего выяснять не стал, что на самом деле произошло. Там ей выписали часы супервизии обязательные, после которого должны открыть доступ к сайту и набору клиентов. И ей так не открыли его. Даже если ты работаешь на агрегаторе, прости господи, ты тоже там не защищен, потому что максимальная клиентоориентированность. Вы что, мы будем вас в жопу целовать, но только вот платите нам деньги.
Ну, да, как бы для бизнеса это как-то понятно, но действительно по отношению к специалисту, да, это очень-очень скользкая, очень неприятная ситуация.
Ну и то, что ты рассказываешь про комфортных психологов, вот я тоже буду всех своих клиентов целовать в жопу, гладить по головке, для того, чтобы они от меня не разбежались, для того, чтобы они
Андрей,
не...
сбавь обороты. Сейчас клиенты, которые будут слушать наш подкаст, будут думать, боже, они нас ненавидят. Они
Я
нас
люблю своих
ненавидят.
клиентов, слушай, ну правда, я искренне люблю, обожаю своих клиентов. Они об этом прекрасно знают. Ну, как бы мы же с тобой в самом начале говорили, что у нас у каждого есть свой стиль работы, есть свои границы. Это мы и транслируем в терапии с клиентами. Идут
Стиль
на...
работы, которые мы не выдумали, а которые базируются на определенных подходах, которые не мы выдумали.
Да.
Не просто
И...
потому, что мы такие вот короли, королевы, мы так
Нет, мы такие
захотели.
встали, типа, вот я такой, и принимайте меня. Нет, как бы стиль работы, он может изменяться со временем. И это нормально. Когда я начинал свою практику, у меня был один стиль работы. Сейчас, там, с прошествием уже сколько-то лет, я понимаю, что он за это время несколько раз трансформировался. И я уже работаю точно по-другому, нежели чем там работал в начале.
Конечно, опыт, твое личностное взросление, да, ты чему-то учишься, я там вижу, что ты постоянно, да, там где-то обучаешься, специализации проходишь,
Вот.
активно интерьеризируешь что-то
Ну, и я точно
от своих
там,
тренировок.
я знаю, что я точно там фрустрирующий терапевт, да, такой, более жесткий. И для меня это нормально, типа, я знаю свои границы. Я об этом сообщаю, и тогда, зная это, клиента может согласиться, может нет, но мы как-то можем это обработать и что-то сделать с этим, для того, чтобы нам было обоим комфортно, а не кому-то одному. Тогда это получается игра в одни ворота. Ну, значит,
Ну,
мне тебе
это
все.
лишение коммуникации взрослый-взрослый, которая должна осуществляться в психотерапии и которая как раз должна способствовать разрешению запроса клиента, то, зачем он пришел. Да, это восстановление образа того, какой я, как я взаимодействую с другими, да, что в этом мешает, да, ограничивает или, наоборот, помогает, и какой мир на самом деле. И все это возможно только если психолог занимает не родительскую позицию, уберегающую, да, и такую не инвалидирующую, да, наверное, это слишком. Да, какую-то, типа, я решу за тебя, расслабься. Да, а взрослые, ну, для взрослого.
Поэтому, если вы пойдете на терапию, то тщательно выбирайте психолога, который с границами, который чувствителен, который не будет для вас родителем.
Ну, конечно, стоит обращать внимание на какие-то базовые штуки, на опыт, на образование, на то, как себя транслирует психотерапевт. Но, опять же, для всего этого выбора нужно иметь, ну, определенную зрелость внутри. А очень часто мы за этой зрелостью идем в психотерапию. Да, поэтому, если вам просто покажется в какой-то момент психотерапии, что какая-то херня, и вы чувствуете себя маленьким, а ваш терапевт какой-то разросшийся, и огромный родитель, который учит вас жизни, то это как бы один большой сигнал, ну, как бы бежать, менять терапевта, да, ну, там, или говорить с ним про это. Да, повезет, и на самом деле это просто какой-то, да, процесс, который протекает, и его нужно просто заметить, обговорить, да, и обнаружить что-нибудь другое на самом-то деле. Вот. У меня скорее какой-то другой посыл из нашего разговора. Да? Мне бы хотелось, чтобы как можно много людей, как можно больше понимали, что психотерапия это не тот формат, где ты приходишь, и психотерапевт очень усиленно в тебя что-то вкладывает. Да? Мне бы хотелось, чтобы люди понимали, что психотерапия это определенная работа, где есть обоюдное обязательство, где у клиента тоже есть много обязательств, где он постоянно следит за своим состоянием, где он постоянно думает про эту психотерапию, а не там, где на вас работает исключительно психотерапевт. Возможно, это как-то не очень приятно звучит, возможно, это кажется каким-то демонизирующим, да, и подтверждает образ психотерапевта как больших злых дядек или тетек, да, 100-умовых, неприятных, которые кусаются. Но в самом деле просто иногда так звучит коммуникация взрослый-взрослый. Я однажды, я подписана на своего супервизора в Инстаграме, и меня до глубины души потряс, эта ситуация была года 2 назад, потряс вопрос, который ей задали. Ей написали: «Мне кажется, вы как-то грубо отвечаете». И она дала потрясающий ответ. Она говорит: «Я общаюсь со своими подписчиками как со взрослыми людьми, поэтому я прошу от них взрослой коммуникации». Я такая: «Бля, как глубоко». Потому что мне тоже всегда казалось, что она такая немного как бы прямолинейная, рисковатая. И действительно заметила в этом, что она просто как бы, ну, не излишне сюсюкается, потому что она разговаривает со взрослыми дядями и тетями, и, конечно, она как бы так эту коммуникацию и проворачивает, да, но всем кажется, что психотерапевты — это какие-то бесконечно сострадающие, теплые родители, которые дают все. Это не так.
Подушка для
Мне бы
плача.
хотелось, чтобы будущие клиенты ну, знали про это. Хотя, ну, мне кажется, это я тоже каких-то нереальных вещей хочу. С этим
Хотеть не
тоже
вредно,
придется
слушай.
работать.
Хотеть не вредно, и хотеть это здорово. И продвигать эту мысль о том, что, слушайте, я правда работаю со взрослыми людьми. Как минимум должны быть к этому готовы, как максимум, то точно взрослые люди выдерживают те или иные слова или какие-то интервенции от психолога.
Если вам понравился выпуск, комментируйте его в том приложении, которое используете для прослушивания. Ставьте лайки, делайте репост в своих социальных сетях. Это важно для его продвижения.